Господи, славим Тебя и удивляемся тому, как Ты действуешь в сердцах людей, в жизнях, как мы слышали в свидетельстве Олега. Господи, большая часть этой работы была тайна для людей, не была очевидна для людей и даже для самого Олега. Но Ты делал удивительное в его жизни, и Ты наполнил его жизнь смыслом, и Ты наполнил его жизнь радостью, и надеждой, и воодушевлением, и дал силы измениться там, где он не мог за всю свою жизнь измениться, и дал силы изменить даже семью. Господи, мы Тебя за это славим, и мы перед Тобой преклоняемся, и мы просим Тебя, Господи, благослови сейчас нас слушать Слово Твое, и открыть свои души перед Тобой, Господь, и реагировать на Тебя самого и на Слово Твое. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Тема сегодняшней проповеди достаточно уникальная, необычная, может быть, даже для кого-то искушением. Тема проповеди «Эмигрировать или нет?» Кто сказал «да», выйдите. Я шучу.
Кто сказал «не знаю»?
Мы зададимся этим вопросом, потому что здесь, за этой кафедрой, мы стараемся проповедовать библейски, мы хотим, чтобы Божье Слово звучало. Мы хотим проповедовать достаточно глубоко о глубинах нашей жизни, о том, что нас волнует, о том, с чем мы сражаемся, проповедовать реалистично о реалиях нашей жизни. Мы не хотим, я очень не хочу, чтобы то, что здесь проповедуется, было очень религиозным, оторванным от наших сердец, от того, о чем мы реально думаем, от тех вопросов, которые могут как-то касаться наших душ. Очень важно, чтобы глубины библейских текстов, глубины богословия, они соприкасались с реалиями наших сердец, с тем, чем мы живем, какие вопросы задаем и так далее. Это очень трагично, когда кафедра или проповедник отрывается от жизни. Поэтому такая проповедь возникает, поэтому возникает такой вопрос. За последний год желание в Украине покинуть Украину, оно выросло. Желание или размышление на эту тему. То есть даже я знаю люди, которые никогда об этом не думали, стали об этом задумываться. Или люди, которые, может быть, думали и закрыли этот вопрос для себя, они открыли этот вопрос. Жить стало сложнее, экономически тяжело, финансово тяжело, много что подорожало, незаметно, но уверенно. И тяжелая экономическая ситуация – это то, что на нас влияет. И кроме этого, страшные угрозы. То есть мы с вами живем вот на этой неделе, мы думали о своей жизни каждый, и наша личная жизнь, жизнь наших семей зависела от того, что там в Минске президенты разных стран будут принимать решение, будет война или не будет война. То есть это вот то, как мы живем, поэтому это тяжело, это трудно. Нам даже кажется, более молодому поколению, которое только зацепило Советский Союз или даже не зацепило, а выросло уже вне Советского Союза, это, наверное, может быть, осознанное самое тяжелое время в жизни. И кажется, что те страхи, которые есть, те переживания, которые есть, они кажутся, невозможно это пережить, что с этим делать. И поэтому возникает такое желание покинуть эту территорию, где происходят такие вещи. Поэтому это вопрос, который возникает. И нужно о нем думать библейски. И мы постараемся думать об этом. Постараемся посмотреть на то, что Библия говорит об эмиграции вообще. Она говорит довольно много, кстати, в Библии сказано об эмиграции. Мы в общем посмотрим, это всегда плохо, или это всегда хорошо, или, может быть, Это зависит от разных обстоятельств. А потом мы постараемся посмотреть на несколько библейских принципов, которые помогают мыслить библейски, то есть по-божьему мыслить об этом вопросе, осмыслять его, искать водительство от Бога. Прежде всего мы посмотрим, что Библия говорит об эмиграции положительно, описывает как благословение, благословенный путь, благословенную волю Божью. Мы буквально чуть-чуть прочитаем текстов, а большую часть я вам напомню. Первое. Авраам оставил родной город, страну по повелению Господнему. Это была эмиграция его. Можем открыть Бытие 12 главу. Это, кстати, не была первая эмиграция. Первая описанная эмиграция – это негативная эмиграция. Помните? Какая? Из Эдемского сада, да, были изгнаны Адам и Ева. Причина была очень тяжелая, грехопадение, но, с другой стороны, они должны были послушаться волю Божью. В общем, мы можем сказать, что это очень благословенная эмиграция, нет, но это была по воле Божьей эмиграция. Люди оставили в каком-то смысле тот мир, для которого были сотворены. А потом, чуть позже, эмиграция, упомянули здесь, это Вавилон. Когда Вавилонскую башню люди строили, и строили с греховными мотивами, и Бог сделал так, что люди не смогут больше быть вместе, должны были разойтись по всему лицу земли. Такое было повеление изначальное, плодитесь, размножайтесь и наполняйте всю землю, но люди сконцентрировались в Вавилоне для того, чтобы имя себе великое создать на земле и потом, может быть, расходиться. Но Бог разрушил эти планы, и возникли разные языки, иностранные языки возникли, люди не смогли коммуницировать друг с другом, сгруппировались такие группы по знанию языка своего, и естественным образом они, так сказать, мигрировали с этого места. Аврааму в 12 главе, это еще одно такое ясное описание, благословенное описание миграции. Написано здесь так, Бытие 12 глава. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей». Это твоя земля, твоя родина, уходи оттуда. От родства твоего, то есть там, где предки твои жили, и там, где живут твои родственники, родные. И из дома отца твоего, там, где живет твоя семья, и иди в землю, которую я укажу тебе. Уходи отсюда. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные, то есть через тебя, через то, что я сделаю для тебя. И пошел Авраам, как сказал ему Господь. И с ним пошел Лот, его родственник. Аврааму было 75 лет, довольно молодой человек, для тех лет он долго еще довольно жил, когда вышел из Харана, то есть в молодости ушел оттуда. И взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, то есть племянника своего. И все имущество, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане. И вышли, чтобы идти в землю ханаанскую, и пришли в землю ханаанскую. И так далее. Они ходили по этой земле там дальше. То есть Бог описывает нам здесь, что это благословенная иммиграция. То есть человек должен был оставить свой город и уйти в другую страну. Оставить все нажитое, все привычное, все то, что связано с его культурой, все объяснимое, очень много чего. Можем вспомнить другие благословенные случаи. Израильский народ, спасаясь от голода по воле Божьей, уходит в Египет. Помните, Иосиф сначала туда попадает, много греха вокруг его истории, его продают в рабство и так далее, но это был Божий замысел для того, чтобы спасти народ израильский. Израильский народ для того, чтобы не умереть, должен был оставить ту территорию, по которой Авраам ходил, то есть их родину, их обетованную им землю, еще Аврааму, их предку, точнее, предку их, прародителю. И они должны были оставить, чтобы выжить физически. И они уходят в Египет, где уже был Иосиф. Они находятся там, можно сказать, на чужбине 430 лет. Вырастают поколения за поколениями, и это их родина. Потому что 430 лет – это очень много поколений. Это пра-пра-пра-пра-пра, и еще я до конца не назвал, какие бабушки и дедушки переселились туда. Поэтому это их территория, это их земля, это то, к чему они привыкли, это культура, это природа, которая там, это уклад жизни, это чувство безопасности, это большая армия, которая в Египте была, которая защищала их, в том числе, конечно, эксплуатировала тоже под конец пребывания там, но и защищала в том числе, и там было много предсказуемого, много стабильности, много чего такого. Поэтому люди, если вы помните, когда уже вышли из Египта, то они хотели туда вернуться, потому что они жаждали той стабильности, которая там была. Но через 430 лет они там были, и Бог повелевает им, и Моисей выводит израильский народ оттуда. Они уходят. Это была Богом благословенная иммиграция для того поколения. Ну, кто-то скажет, да нет же, они вернулись на родину. В каком-то смысле да, но для тех людей они так не чувствовали себя. Они чувствовали, что они оставляют привычный уклад жизни. Еще пример из Библии, из Нового Завета. Иосиф и Мария и младенец Иисус. Царь иудейский хочет их уничтожить. Бог приходит им, ангел, через ангела, и говорит им, оставляйте Израиль и бегите в Египет. Они быстро все собираются, слава Богу, им принесли золото, волхвы, которые поклонялись. Поэтому им было на что убегать туда и там-то как-то жить. Поэтому такая очень младенческая жизнь Иисуса проходила не в Израиле, в Египте. Это его история жизни. Они убежали, это была благословенная миграция. Потом они вернулись, мы знаем. И еще один пример. Вспомните первую церковь Деяний апостолов. Бог повелел церкви начать проповедовать, начиная с Иерусалима, потом то, что чуть севернее, Самария, и до конца этого мира. Церковь естественным образом остается в Иерусалиме, поклоняется, познает Бога. И, судя по всему, Бог поэтому посылает гонения. Начинаются тяжелые гонения, и многие, не вся церковь, но многие люди уходят оттуда. Они уходят из Иерусалима, из Израиля, они уходят в разные другие страны, где-то там группируются недалеко от синагог, которые образовались в других странах. Кстати, синагоги тоже появились как некая альтернатива храмовому поклонению еще за сотни лет до Христа, когда израильский народ был в пленении, он был наказан и уведен силою в эту эмиграцию. Это было наказание для израильского народа, но они должны были послушаться и идти. Пророк Иеремия, один из таких пророков, который пророчествовал и говорил, что если сдадитесь вавилонскому этому нашествию и уйдете в плен, то вы останетесь живы. И это слово от Бога для вас, Бог вам повелевает. И там пророк проповедовал и говорил, оставайтесь там и живите там, потому что вы долго еще там будете. 70 лет был Израиль в пленении, несколько поколений. И там появились синагоги, потому что люди искали Бога, хотели поклоняться, жертву приносить не могли, храма не было, места для жертвенника святого не было, поэтому там были синагоги. Так они и появились. Часть людей из эмиграции вавилонской вернулись потом с Неемией, Ездрой в Иерусалим, а часть там остались, и поэтому они были там. Можем вспомнить, как Петр пишет, Иаков пишет людям, которые находятся в рассеянии церкви. То есть мы это видим, это благословенная эмиграция. И она благословенная потому, что Родина наша для детей Божьих, она не на земле, она на небе. И Авраам точно так же ходил, и о нем сказано, что если бы он мечтал вернуться на родину земную, то вернулся бы, возможность была. Но он мечтал о другой родине, о небесной. Поэтому он просто следовал за Богом. Мечта о настоящей нашей Родине ведет нас к тому, чтобы мечтаем быть на путях Господних. Там, где для нас воля Божья, куда ведет нас Бог или куда Он ведет, там наша Родина. Это не зависит от культуры, языка, места жительства. Это зависит, нахожусь ли я на путях Господних. Комфорт для моей души, удовлетворенность моей души, ощущение, быть дома, зависит от близких отношений с Богом. Нахожусь ли я на путях Господних? Наша Родина на путях Господних. Подумайте вот еще, если говорить о благословенной эмиграции, давайте, если эмиграция, это не эмигрировать прямо в другую страну, а вот просто с места своего жительства переехать. Можете поднять руку те, кто переехал в Киев из села, из города другого? Да, и посмотрите вокруг себя. Да, давайте так, по-другому сделаем. Кто в Киеве родился и вырос, можете руку поднять? Так, легче немного, да? То есть не очень много людей. То есть очень многие переехали в Киев, оставили по разным причинам, оставили свои села, оставили свои города и переехали в Киев. То многие, это очень насущная проповедь. Не вернутся ли домой? Наша церковь наполнена, я надеюсь, благословенными иммигрантами. Может, вы так себя не осознавали? У нас начнутся иммигрантские песни, тоскливые о родине и тому подобное. Но вот это то, что происходит, это великое такое переселение народов, людей в города, в принципе. Это то, что происходит во всем мире и в нашей стране в том числе. Есть благословенная иммиграция. Поэтому мы не можем сказать, что любой человек, который эмигрирует, он делает обязательно грех, потому что Библия показывает, что есть благословенная иммиграция, есть Богом повеленная иммиграция. Я знаю некоторых служителей, которые переехали, и Бог их особым образом использовал, даже для их родной страны, намного больше, чем когда они уехали, чем когда они жили на своей родине. Я знаю некоторых таких. У них появились возможности, они приезжают, и они служат, и через интернет такие возможности есть. Поэтому мы не можем однозначно сказать, что это неправильно. Но Библия описывает и греховную иммиграцию в том числе. То есть мы не можем сказать, что, ну, конечно, знаете, говорят, валить нужно с этой страны. Или еще в советские времена шутили, когда там кто-то там шушукается на вокзале, и мимо кто-то проходит и говорит, не знаю, о чем вы там говорите, но ехать надо. То есть как бы вот такое... То есть, конечно, нужно отсюда уезжать, потому что здесь ничего хорошего нас не ждет, и это тоже неправильная позиция. Это тоже позиция, которая в крайность. Библия описывает греховную миграцию. В Бытие в 13 главе, в 12 описано, как Авраам вместе с Лотом эмигрировали, и в 13 главе описывается, на мой взгляд, греховная миграция. Давайте прочитаем с 5 стиха. «И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот, и шатры, и непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе». То есть очень много нужно было пасти, выпасать скота, и нужно было расходиться, ну, большую территорию иметь. «Ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраама и между пастухами скота Лота, и хананеи, и ферезеи жили тогда в той земле тоже». И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мною и тобою, между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Нам нужно мудро и мирно решить этот вопрос. Не вся ли земля перед тобою? Отделись же от меня, если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую. То есть это нормальный был вопрос, им нужно было его решать, все хорошо, но зная историю дальше Лота, мы можем уверенно предположить, что Лот не очень мудро принял решение, куда ему идти. Написано, Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. То есть хорошая земля была для того, чтобы там пасти стада. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Вот куда он пошел. И вот не зря написан 13 стих. «Жители же содомские были злы и весьма грешны пред Господом». И мы знаем историю позже, как три ангела Божьих пришли к Лоту в Содом, когда он там уже жил, и весь город, все мужчины от стара до млада, как бы все собрались туда и заставляли Лота выдать этих трех мужчин для того, чтобы их можно было, написано, познать, другими словами, изнасиловать. То есть там был гомосексуализм и, судя по всему, лесбиянство, разврат был страшный, и поэтому, ну вот это то, что было тогда, и в принципе... Лота спас Бог оттуда со своей семьей, жена, правда, погибла. Она не послушалась Бога, она повернулась назад и посмотрела на Содом, и она превратилась в каменный столб, который был из соли. Это история жизни Лота. Он принял неправильное решение, скорее всего, то есть он искал больше выгоды для себя, где было бы с материальной точки зрения обеспеченнее, безопаснее, защищеннее, выгоднее. В результате он поместил себя и свою семью в такое окружение, которое развращало их. И хотя по Божьей милости он стоял до конца, и Бог спас его оттуда, он остался без жены. Жена в результате погибла. Потому что настолько драгоценно ей стало то, что там было, все эти ценности, все эти преимущества, которые были там. Это была цивилизация, это был продвинутый город. Это не было просто такое поле, где там Авраам жил. Это была цивилизация, это было достижение там, человечества там были достижения. Но сердце были изъедены грехом, и он остался без жены. И потом дальше его история уже не описывается, она теряется, и она довольно печальная история. То есть, судя по всему, это была неблагочестивая эмиграция. Но есть еще более яркие примеры. Например, Иона. Бог говорит ему, иди туда, и будь там, в том городе, и служи мне там. Это будет миссия, ну, может, не всей твоей жизни, но вот такого куска твоей жизни. Ты должен быть там. Ниневия, этот город был огромный. То есть он был очень-очень большой. Он, по-моему, был больше, чем Киев. Но Иона не хотел. Он не хотел слушаться в этом Бога, и он греховную свою эмиграцию сделал, развернулся в другую сторону, начал убегать, сел на корабль с какими-то людьми, начинается шторм, безвыходная ситуация, он уже просто не слушаться Бога опять же не хочет, и говорит, ладно, убейте меня, выбросьте меня за борт, это из-за меня все, его проглатывает кит, происходит чудо, он продолжает жить внутри у кита, и там еще 3 дня борется с Богом, потом смиряется, и с недовольством все равно идет все-таки проповедовать. И история этой книги, вы знаете, заканчивается на том, что Иона разочарован и недоволен, что Бог не уничтожил Ниневию. Он хотел уничтожения Ниневии, у него были причины, кстати, для этого. Культурные причины, что там происходило и как они на Израилю повредили до этого. Но Бог хотел их спасти. Он говорит, миссия твоей жизни быть Ниневе и служить Ниневе. Это та страна, которая против нас, против Израиля, против наших предков. Она много повредила нам. А Бог говорит, я хочу твоя родина теперь на моих путях. И твой путь для тебя, мой путь в том, чтобы ты там шел и там проповедовал. И он и не хотел этого, он искал более удобного для себя, для своей души, для своего внутреннего мира, более удобного места жительства, более удобной миссии от Бога, смысла жизни, другими словами. Он искал более комфортное, более предсказуемое, более логичное, какое-то непротиворечивое, легко объяснимое для других людей место жительства. В Ниневию и сам не понимаешь чего, как такое может Бог повелевать. И как друзьям объяснить невозможно, подумай, предатель какой-то и вообще странный человек. Поэтому комфортнее все-таки не в Ниневию идти, а куда-то туда. Кстати, когда мы думаем об эмиграции, мы должны думать не только о другой стране или о другом городе, мы можем думать о другой церкви. Иногда для нашей души мы более логично, когда вот все как-то вот справедливо, все на своих местах, нам кажется, ну, когда мы не в этой церкви. Потому что здесь вот, ну, ко мне как-то так относятся неправильно, или здесь вот это не так, как бы я хотел, а вот в той церкви, и обычно в той церкви всегда лучше. Вот в той церкви там всегда лучше, там больше любят, там больше заботятся, там более все правильное. Так часто, пока мы ее ту церковь, пока та церковь не стала моей церковью, это же моя церковь, она какая-то не такая, а вот та следующая церковь, она лучше. Ну вот мы можем тоже на эту тему рассуждать, потому что Библия тоже не говорит, что перейти в другую церковь – это грех. Однозначно и всегда. А всегда нужно остаться в своей. Нет, это не всегда так. Нам нужно принимать мудрое Божье решение. Еще пример греховной эмиграции. Израильский народ вместо того, чтобы обращаться к Богу, часто искал выход, ну или в помощи от других стран, или в прямом смысле где-то вот как-то там остаться и там быть, туда перейти. Вместо того, чтобы обратиться к Богу, искать помощи от Него. То есть греховная эмиграция, она описана в Библии. Поэтому вопрос, который немножко подытожим. Нет в Библии ответа, однозначного на тему, греховно ли эмигрировать или нет. Нет ответа. Это может быть благословенно и может быть греховно. Поэтому нам вопрос, который нужно задавать, это куда Господь ведет меня? Как мне понять волю Божью для меня и ее исполнить? Куда меня тянет сердце, я знаю. Туда, где комфортнее, легче, защищеннее, предсказуемее и так далее. Это мы все туда хотим. И это не всегда небеса. Пока до небес еще доживешь, да, поэтому хочется на земле где-то быть. Но правильный ответ перед Богом – это, Господи, куда ты меня ведешь? В чем твоя воля для моей жизни? Если я исполню твою волю, если я буду на тех путях, куда ты меня направляешь, это самая лучшая родина, это самое лучшее место, это самое комфортное и самое благословенное место, где мне быть. Как это понять, вопрос? Как понять, что мудрее для меня, в чем есть воля Божия для меня и моей семьи. Перед этим еще один пример. Вы знаете, что, ну, может быть, вы не знаете, я, готовясь к проповеди, столько о эмиграции никогда в жизни не думал. Даже начал думать, не искушение ли это для меня думать об этом, готовясь к проповеди. Но вот я вычитал, что 5 августа 1988 года в Конгрессе США был один доклад, и в результате был принят закон об эмиграции в США по религиозным мотивам. Люди многие испытывали гонения в Советском Союзе, и им хотели дать убежище. Эта дата считается официальным началом массового исхода. Вот это цитата дословно. Верующих из СССР. За 25 лет, то есть в 2013 году праздновалось, в 2013 праздновалось 25-летие эмиграции, ну, на Запад. И вот такие данные я нашел, что за 25 лет более чем 500 тысяч христиан из СССР переехало в США только. 500 тысяч человек. Это очень большая, очень огромное количество людей. Эта эмиграция, она была неоднозначная. Наверняка, если вы как-то соприкасались. Есть люди, которых Бог послал туда, я думаю, которых Бог использует. Славится имя Его. Есть люди, которые переехали и пережили страшные последствия. Ну, например, искали лучшей жизни для своих детей, и эти дети сейчас в тюрьмах сидят за то, что торгуют наркотиками. А есть дети, которые погибли, потому что они просто, ну, достаточно необузданы были, и хотелось быть крутыми, и там резко появилась возможность быть крутым. Например, у каждого должна быть машина автоматически. Представьте, подросток Советского Союза переезжает туда, и у него может быть свой Мерседес, или, я не знаю, Volkswagen, неважно какая машина, Кадиллак какой-нибудь, пусть он старенький или еще какой-то. И это тяжелое испытание, тяжелое искушение, люди давят на газ и погибают. Таких историй довольно много, есть страшные очень истории, когда кто-то кого-то убил, семью свою, есть, ну, действительно очень тяжелый момент. Я лично разговаривал с многими мигрантами, которые переехали, но потом много лет мучились. И некоторые до сих пор мучаются, потому что они думают, что они неправильно сделали. И не нужно было такой выбор делать. И нужно их ободрять, когда я там, если есть возможность, я их ободряю. Чтобы они это приняли, чтобы они не жили прошлым, чтобы они просто служили Богу там, где они есть и тому подобное. Но действительно, это такая неоднозначная миграция, много боли с этим связано, и много резких слов. Есть, я недавно читал статью одного брата из Беларуси, который как раз и говорит о том, что как раз после 88 года началось небывалое пробуждение. Просто небывалое пробуждение. Многие люди, я результат того пробуждения, многие люди начали искать Бога, когда Советский Союз потерял ориентиры, когда ничего не понятно, будущее непредсказуемо, люди начали искать какую-то опору, они начали искать Бога, который был запрещен. Очень многие люди тогда обратились. Очень. Церкви буквально взрывались, ну, росли, появилось очень много новых церквей. И этот брат из Беларуси говорит, представьте себе, сколько можно было бы проповедовать Евангелие, если бы эти подготовленные пасторы, диаконы, различные другие служители там, детских, женских, мужских разных служений, детского служения, если бы они остались и проповедовали Евангелие. Сколько бы было. В некоторых церквах, я знаю случаи, когда пастор просто приходил и говорил, что до свидания, в следующее воскресенье меня уже не будет. Хотя документы готовились не один месяц, и бывало не один год, но люди скрытно это делали, потому что они не имели уверенности, что это правильно, и вот с таким, и вот так вот уезжали. И некоторые церкви обрушивались на плечи молодых братьев, сестер, которые не очень могли, может быть, мудро это все делать. Перестрадали. Это непростая была эмиграция. Я не хочу сказать, что все, кто уехали, все плохие, все грешники, все неправильные. Я это не говорю. Библия не дает нам такого основания. Важно библейски осмысливать это и библейское решение принимать. И хочу предложить вам 7 библейских принципов. 7 библейских принципов, которые бы помогли нам думать в это время. Евангелие от Луки, 12 глава. Мы прочитаем этот текст, и на основании этого текста, там один такой очень яркий принцип, там не один, конечно, но один такой очень основополагающий, и мы сможем ответить на него. Евангелие от Луки, 12 глава, с 12 стиха. Или нет? С 13 стиха. Луки 12:13 и ниже. Некто из народа сказал ему, Иисусу: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство». Потому что родители оставили наследство, он не делится. Пусть поделится со мной. Он же сказал человеку тому: «Кто поставил меня судить или делить вас?» Иисус сам говорил, что я здесь не для того, чтобы просто решать вот такие вот вопросы, которые бы дали вам стабильность, материальную только. Хотя Иисус, конечно, этому учил много. При этом сказал им, то есть он намекает на то, что нужно идти к священникам, священники должны, как судьи Израилевы, разбирать этот вопрос по-библейски. При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания. Любостяжание – это любовь тянуть на себя, стягивать все на себя. Ну или корысть. Берегитесь корысти. Или сребролюбие – другое библейское слово. Берегитесь того, что ваше сердце влюбляется в материальное этого мира. Такое, знаете, сребролюбие или комфортолюбие. Стабильность любия. Берегитесь того, чтобы ваше сердце не отдавалось тому, что вы связываете свою душу и жизнь, и счастье, может быть, свое, или счастье своей семьи, счастье своих детей с тем, что дает просто этот мир. Берегитесь этого, это страшная опасность. В другом месте написано, что корень всех зол есть сребролюбие. Почему зло происходит? Почему такие разрушения? Почему такие проблемы в жизни человека врываются? Они растут из одного корня, апостол Павел говорит. И этот корень есть сребролюбие, когда люди очень сильно полагаются на материальную обеспеченность или определенный комфорт, который они пытаются выстроить материально. И дальше он делает колоссальное утверждение. Ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имущества. Жизнь человека, жизнь моих детей, жизнь моей семьи, если сказать «жизнь» с большой буквы, настоящая жизнь души человека, жизнь сердца, то, как человек ощущает себя в этой жизни, зависит не от того, сколько гривен в кармане. К этому всему можно легко привыкнуть. Ну, понятно, зависит, деньги – это важная часть жизни, и о ней Библия говорит. Речь не идет о том, что просто нужно, сжечь все деньги, и тогда все наладится. Проблема не в деньгах. Но когда мы думаем, что на этом основывается благополучие нашей души, это колоссальное заблуждение. Мир лежит в этом заблуждении, он учит нас этому, каждая реклама об этом кричит. Если у тебя будет это, то у тебя все будет хорошо. Это неправда, Иисус говорит. Это неправда. Не обманывайтесь. Очень многие люди эмигрируют по причине именно этой. Там есть больше, чем здесь. И поэтому, если я буду там, я буду счастливей. Это неправда. Это неправда. Если я здесь несчастлив с тысячами несколько гривен, то там я даже с большим количеством тысяч долларов или евро, или еще чего-то, не буду счастлив. Потому что счастье – это не в этой плоскости, не в горизонтальной плоскости, оно в вертикальной. И это говорю не я. Это говорит Бог Иисус Христос. И эта Библия говорит в иллюстрации царя Соломона, который написал книгу «Экклесиаст», которая кричит: «Все суета сует, все пустое, все ловлиння витру, бегание за пустотой». Он говорит: «Я все имел, я все перепробовал, ничего не дает удовлетворения. Научитесь на моих ошибках», Соломон говорит. «Поступайте мудро, слушайтесь Господа». И Иисус говорит: «Жизнь человека не зависит от изобилия его имущества». И сказал им притчу, чтобы и до них дошло. У одного богатого человека был хороший урожай на поле, материальная обеспеченность, прибыль огромная. И он рассуждал сам с собой: «Что мне делать, ибо некуда мне собрать плоды мои?» И сказал: «Вот что сделаю. Сломаю житницы мои, то есть зернохранилища, построю большие и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое туда. И скажу душе моей: „Yes! Вот теперь я заживу! Наконец-то! Ну все-таки есть справедливость на свете! Урожай есть! Я сообразил, как с житницами зернохранилища строю, а это валюта, это золотая валюта, зерно в то время, это все. Я богач! Я достиг, пахал, всю жизнь пахал. И света белого не видел. Пахал, и вот, ну наконец-то. Вот что сделаю. Сломаю житницы, построю больше, и соберу туда весь хлеб мой, и все добро мое и скажу душе моей: „Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Ты обеспечена. Покойся, наслаждайся, ешь, пей, веселись. Наконец-то ты заживешь“. Но Бог сказал ему: „Безумный, как много вас на земле, безумцев, такая глупость. Всю жизнь пахал для того, чтобы зажить, все, уже жизнь закончилась. Безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет“. Иисус даже формулирует странно, подчеркивая, что в Бога нужно богатеть, а не в житницы, комфорт, безопасность, экономику, политику, стабильность какую-то, предсказуемость и тому подобное. Он говорит: это безумие так мыслить. И мы все с вами так мыслим. Мы все с вами искушаемся так мыслить. Мы все с вами искушаемся неправильно относиться к материальному вещам в нашей жизни. И сказал ученикам своим: поэтому говорю вам. Человек ему говорит: Господи, раздели имущество. Он говорит: ты не понимаешь, твоя жизнь не зависит от того, какое у тебя имущество. И смотри, вот тебе притча. Человек думал, заживет, все, ничего не произошло. И так с каждым происходит. Кто богатеет в этом мире, а не в Боге. Кто свою стабильность, имущество, обеспеченность, защищенность, жизнь хочет опирать или полагать на то, что в этом мире, а не на то, что в Боге. Поэтому говорит ученикам: поэтому говорю вам, не заботьтесь, не живите ради этого. Не фокусируйтесь только на этом, не заботьтесь всею своей душою. Не беспокойтесь, другими словами, не отдавайтесь этому. Знаете, я скажу, что есть на земле люди, есть христиане, из многих христиан, которые подчиняются этим словам, живут другой жизнью. И есть христиане, которые рабы материальных вещей. То есть это такие религиозные какие-то великие воззвания для них, они все это знают, но они не покоряются этому. И они живут, и этот идол Мамона или материальная обеспеченность, это то, что как кофемолка перемалывает просто их кости. Не только их кости, кости их семьи, их детей. Самое лучшее образование на Западе. Я пошлю своих детей, вот ему уже 14 лет, пусть поедет там в колледже суперхристианском поучиться, и потом этот ребенок непонятно где. Но как же, будущее его зависит от того, что у него будет западное образование, это самое главное. В 14 лет самое главное иметь благочестивого отца рядом. И маму, которая боится Бога. Вот это самое главное. И его жизнь зависит больше от этого, чем от того, что у него там из Гарварда корочка или не из Гарварда. 14 лет он не может выдержать давление, которое этот мир оказывает на него. Но родители, которые верят, что вот от этого все зависит и обрекают своих детей, ребенок, конечно, хочет там куда-то, хотя не каждый, но многие хотят там на Запад, это круто и все остальное. Эти родители просто в мясорубку туда или в кофемолку и включают своего сына. И перемалывают его душу, его жизнь, его совесть, его христианство, его служение, его дары духовные. А жизни, может быть, не так много осталось. Поэтому Иисус говорит, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, а во что одеться. Не живите этим. Не живите этим. Посмотрите, сколько вам лет. Вы голодали? Вы не всегда ели, может быть, то, что хотели. Не всегда ели то, что едят другие люди. Но вы не умерли. Мы все живы. Я вырос в Советском Союзе. Кто старше меня, дольше жил в Советском Союзе. Это тот Советский Союз, который вообще запрещал детей крестить. Это тот Советский Союз, который гнобил верующих людей. Пасторов садили в тюрьмы якобы за изнасилование. За религию никого не садили, потому что у нас была свобода совести в Советском Союзе всегда. Садили за изнасилование, которого не было. Это то, что было. И что эти люди, они выжили. Они радовались в Боге, они до сих пор радуются. Если они в Боге радовались, они до сих пор будут радоваться. Это можно, не стоит обожествлять эти вопросы в нашей жизни и говорить, от этого все в моей жизни зависит. Это неправда просто. Мы можем выжить очень тяжелые времена. Нас могут сослать, может быть, Украина будет завоевана Россией, нас сошлют в Сибирь. И мы сможем там выжить. Бог благословит нам прожить те дни, которые Он нам там дал, и мы будем Ему там поклоняться и будем Его там славить. Жизнь не зависит от того, какая погода на улице. И от изобилия имущества не зависит. Страшно будет тяжело, да, будет холодно, будем болеть, может быть, в каком-то смысле умрем раньше. Но это путь Господень, и теплее места нет, чем когда на путях Господних, когда ты выполняешь миссию своей жизни. Иисус говорит об этом. Душа больше пищи. И тело одежды. Посмотрите на воронов. Не сеют, не жнут. Нет у них ни хранилищ, ни житниц. И Бог питает их. Насколько же вы лучше птиц? Намного лучше, намного-намного лучше. Бог о вас намного больше заботится. Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста, хотя на один локоть? Вы очень мало что контролируете на самом деле. Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии. Как они растут? Не трудятся, не придут, то есть не делают себе каких-то убранств. Но говорю вам, что и Соломон, самый богатый из царей, во всей славе своей не одевался, так как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то тем более вас, маловеры, доверяйте Богу. Бог никогда не оставит. Бог ведет вас. Бог поведет из одного места в другое, оставит в этом месте, вернет. Он знает, что делать. Он позаботится о вас. Это не ошибка будет для вашей жизни. И спасением для нас – это быть с Богом, а не быть в той или другой стране, на той или другой работе, в той или другой церкви. Это быть с Богом, это быть близко к Нему, это слышать Его сердцебиение, это обнимать Его, это чувствовать Его объятия. Вот для нас спасение. Не будьте маловерами. Не будьте маловерами, верьте Божьему Слову, Иисус говорит. Верьте Божьему Слову в реалиях жизни. Очень трудно. Иерусалим или Израиль завоеван. Мы живем лучше, чем они. Иисус им там говорит, да, завоеван, да, римское вот это вот нашествие пришло и завоевало. Он знает, что через 40 лет тут храм разрушен будет, и всех уведут в плен почти на 2000 лет. И Он им говорит, не будьте маловерами, Бог о вас позаботится. Бог вас не оставит никогда. И вы будете счастливы, если вы будете близки с Богом, а не если вы выберете самое безопасное место на земле, как вы думаете. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего, которые Бога не знают, язычники. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том, а если знает, значит, Он заботится. Более всего, Ищите Царство Божье, и это все приложится вам. Смотрите, что Иисус делает. Приходит человек, который ищет имущество. Напряженно ищет, пробивается через толпу, говорит: Иисус, помоги мне, мой брат несправедливо, мне нужно имущество, родители нам двоим оставили. Он говорит, и Иисус говорит ему: твоя жизнь не зависит от этого. Вот ты ищешь этого, ты на это полагаешься, это неправильно. Ты безумец, Бог бы тебе сказал, и все те, которые ищут этого, безумцы, это глупо, это неправильно. Он поворачивается к ученикам и говорит: вы не беспокойтесь об этом. Все ищут этого, все ищут напряженно того, чтобы все наладить в своей жизни материально. Он говорит: это неправильно. И вот на фоне этого яркого стремления, вот этого мощнейшего искания, вот этого счастья, кто-то там от брака, кто-то от детей, кто-то от материального имущества, от страны, от экономики, от политики, мы все этого напряженно ищем. Он говорит: это безумие, когда вы себя этому отдаете. И вот на этом фоне он говорит: я вам скажу, что вам нужно искать. О чем у вас должны дрожать от напряжения руки? О чем ваша душа должна изнывать? О чем вы должны задавать миллионы вопросов? О чем вы должны мучиться? Куда вы прилагать должны свое старание, свою дисциплину, всю свою страсть своего сердца? И он им говорит: более всего, что только есть, это стремление должно померкнуть, потому что это должно быть больше всего. Ищи Царство Божье. Ищи того, чтобы Бог был твоим царем, чтобы Его воля исполнялась в твоей душе и в твоей жизни. В этом все для человека. В этом смысл твоей жизни. В этом твое предназначение. В этом миссия твоей жизни. В этом спокойствие для твоей души. И как много безумцев, которые так и не выбирают это. Как много безумных христиан, которые все-таки живут для Бога и для мамоны. Для Бога и много для себя, для вот этих всех вещей. Несчастные люди. Входить в небеса не будет, им открыт вход такой беспрепятственный, они будут со стыдом туда входить. Но пусть бы больше среди нас было тех, которые были бы безумны Христа ради. Господи, я знаю, что моя душа очень ищет этих вещей материальных. И я знаю, что если я рванусь к Тебе до безумия в каком-то смысле, то не уверен, что даже до середины дойду. Хочу быть безумным ради Тебя, хочу действительно верить Тебе, то, что Ты говоришь. Иисус говорит: не бойся, малое стадо. Он говорит эти слова в ситуации, когда мы боимся, когда мы маленькое стадо. Мы не стадо волков, львов, не стадо каких-то бизонов или слонов сильных. Это маленькие овечки. И они боятся. И он говорит: не бойтесь, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. И вы будете царями и священниками вместе с ним. Но не сейчас. Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Становитесь менее материально защищенными. Становитесь менее материально обеспеченными. Почему так? Приготовляйте себе кошели не ветшающие, то есть туда сокровища собирайте. Сокровища не оскудевающие на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает, ни инфляция не разрушает эти деньги, ничего такого. Ибо где сокровище ваше, там сердце ваше будет. Вкладывайтесь туда. А здесь на земле вот как живите: да будут чресла ваши припоясаны, будьте готовы к марш-броску, будьте готовы выходить прямо сейчас, живите так всегда. И светильники горящие пусть будут, чтобы выходить, и вы странники для этого мира, и идти за Господом, идти к Богу. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака, дабы когда придет и постучит, тотчас отворить ему. Блаженны рабы те, которых Господин, придя, найдет бодрствующими, которые каждую минуту своей жизни рвались, чтобы жить для Бога. И вот это дало свободу их сердцу. Истинно говорю вам, он припояшется, посадит их и, подходя, станет служить им. Царь, Господин, будет своим слугам служить и будет почитать их, и будет прославлять их. И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, То есть и позднее ночью, и в более тяжелых обстоятельствах, и в большей незащищенности, он видит, что они все равно живут ради него, то блаженны, счастливы рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой, так воровали раньше. Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий. Несколько выводов из этого. То есть, другими словами, мы должны, исходя из этого текста, мы должны правильно относиться к материальным вещам и к Царству Небесному. К материальным вещам, о них мы не должны беспокоиться, не должны полагаться на них как на смысл своей жизни, как на главную безопасность нашей жизни. И при этом мы должны вкладывать всего себя в Бога и осознавать, что от этого безопасность, стабильность и защищенность моей жизни – то ли завтра он мне даст много денег, то ли сошлет меня в Сибирь, но на путях его мне будет всегда тепло, я буду всегда обеспечен, и я буду блаженным, потому что даже в третью стражу придет, когда в темную, кромешную тьму уже почти все закуняли, все заснули, все перестали бодрствовать, но я говорю, я хочу жить для тебя. Смысл моей жизни – ты, Господи. И он, найдя там этого человека, или находя его там постоянно, он каждую минуту рядом, будет наполнять его блаженством. И эти люди будут блаженны. И эти люди, они будут свободны. Те, которые ищут Царство Божье больше всего на свете, они свободно смогут мыслить о том, куда ведет меня Господь. Они даже если решат эмигрировать в другую страну, то их будет вести их миссия и их Бог. И они не будут жить потом 10 лет с чувством вины, стесняясь как-то этого, оправдываясь перед другими. Они будут знать, я выбирал Господа, Бог повел меня. Бог повел меня в Чехию для того, чтобы проповедовать там многим гастарбайтерам русскоязычным. Они нуждаются во Христе, они не идут в чешскую церковь, я еду служить туда им. Да, в Чехии может быть лучше, чем в Украине жить, или может быть еще там в Германии, или еще где-то, но я свободен был от мамонны, от материального, и я действительно выбирал следовать за Богом, и у меня чистая, спокойная совесть. Я искал его. Это основной урок, но теперь 7 библейских как бы принципов. То есть, ищу ли я Царство Божьего? Вот вопрос, который нужно задавать. Когда я хочу ехать в другую страну, что мною движет? Движет ли мною желание послужить Богу, желание прославить Его, найти Царство Божье намного больше? И я скажу, я верю, я искренне верю, что есть люди, которых Бог повел в другие страны, суперкомфортные западные страны, для того, чтобы явить свою славу через них. Я не говорю, что, ну, конечно, все едут туда только ради денег. Я так не утверждаю. Действительно, люди есть, которых Бог может призвать туда. Итак, ищу ли я Царство Божьего для себя и для своей семьи? Несколько вопросов, на которые нужно ответить. Первое. В принципе, движет ли мной поезд Царства Божьего в желании эмигрировать в другую страну, в другой город, в другую церковь, на другую работу? Это вопрос, который нужно честно задавать себе. Что мной движет? О чем я думаю? О чем я переживаю? Чего я реально ищу? Чтобы Бог больше царствовал, чтобы Его господство было более ярким, чтобы я больше слушался Его, и этот выбор помогает мне это сделать? Или я вообще об этом не думаю и думаю только о чем-то другом? Второй вопрос. Не руководит ли мной серебролюбие или комфортолюбие? Может быть, это руководит мной. Тогда Бог говорит, как в этом тексте, безумец, в эту ночь душу твою заберу. Ты потратишь следующие 20 лет своей жизни на то, чтобы стабилизироваться, как-то обеспечить, выйти на какой-то минимальный уровень нормальной там жизни, думая, что после этих, ну, ты думал 5 лет, но они растянулись на дольше, случились разные вещи, и поэтому тебе нужно было 10 лет, 15 потратить, и вот ты думаешь, ну вот теперь-то я, так сказать, начну особым образом Богу служить, а пускай безумец, все, уже жизнь-то закончилась. Ты не планировался, не было у меня плана, что буду жить до 80 лет. У тебя были 15 лет, которые тебе нужно было прожить достойно и встретиться со мной. И если тобой руководило серебролюбие, комфортолюбие, то, к сожалению, много нужно было впахивать для того, чтобы обеспечить минимальный уровень там этой жизни. Третье. использую ли я там максимальным образом мои духовные дары, которые мне даны, или нет. Мы здесь на земле для того, чтобы явить Божью славу. В этом смысл нашей жизни. Поэтому Бог дал нам духовные дары как особенные способности. То есть, когда у тебя есть дар, у тебя это получается лучше, чем у других, и легче, чем у других, поэтому ты этого можешь сделать больше, чем у других, и получить от этого наслаждение. Вот там, уезжая туда, получится ли у меня реализовать или использовать эти дары для Божьей славы? Или нет? Это важный вопрос. Я знаю, что если бы я сегодня уехал, например, в Америку, то я бы не смог на данный момент, если бы я просто сам сейчас решил это сделать, то, зная, как там живут люди, я понимаю, что, может быть, дети мои, но я должен был бы со своей женой работать на то, чтобы обеспечить минимум, купить две машины и через еще несколько лет еще две для своих детей, потому что невозможно без машин передвигаться, арендовать квартиру, но не уверен, что я выдержу искушение, зачем же в Америку уезжать, если арендовать квартиру. Хочется иметь, ну, хотя бы дом арендовать. А лучше не арендовать, а все-таки вкладываться. Потому можно еще одну работу взять и уже выплачивать ипотеку для своего дома. Первое поколение должно много пахать для того, чтобы второе поколение там что-то легче имело, больше пользовалось теми. Поэтому это важный вопрос. Сможешь ли? Для меня сегодня ответ очень ясный, я не смогу. Если Бог не сделает какой-то уникальный вариант, который от меня абсолютно не зависит. Четвертое. Буду ли я там расти духовно? Может быть, банальный для кого-то вопрос, но очень важный вопрос. Если мы ищем Царство Божьего, то мы должны искать духовного роста, нашей духовной трансформации. И отвечая на этот вопрос, мы должны понимать, что по-настоящему не так уж много мест, где можно радикально расти духовно. Не так много таких мест. Это трагично, но это так. Если мы хотим радикально, так знаете, трансформироваться, по-настоящему возрастать, таких мест или таких церквей не так много. Есть много хороших церквей, но часто христиане свидетельствуют, что они там просто живут. Нормальная церковь, ничего страшного там не делается. Но, может быть, чего-то не делается такого важного, чтобы их растило. И поэтому они не могут засвидетельствовать. Проходит 5-10 лет, и они говорят, я не расту духовно. А это влияет на то, сколько я раздражаюсь, сколько я радуюсь, сколько у меня силы служить, насколько я близко понимаю Бога. Это влияет на то, в какой атмосфере моя семья растет, моя жена, мой муж, мои дети. Что будет, когда им будет 14 лет, чем они будут жить, хватит ли у них духовной силы, потому что они уже подросли духовно, для того, чтобы противостоять давлению сверстников, давлению этого мира. Я знаю одну семью, которая в Америке переехала из такой штат Калифорния, там есть город Сакраменто, очень много русскоговорящих там иммигрантов. Они когда туда приехали, они поселились возле церкви прямо. Просто дети жили в церкви. Потом они уехали из Сакраменто, там тепло, хорошие там эти растут апельсины на деревьях и так далее, по-моему. Ну, может, южнее точно растут. Они уехали в северный штат, где холодно. И вот они, почему они уезжали? Потому что они постоянно обнаруживали возле церкви бутылки пива, шприцы, девочки в церкви беременели в туалетах. И они просто спасали своих детей. Они уезжали в другой штат, потому что они спасали своих детей от такой церкви. Это реальность, которая происходит. Иммиграция – непростое испытание. Я не хочу бросить тень, что там все плохие церкви и так далее. Есть хорошие церкви и тому подобное. Но мы должны реалистично задавать себе вопрос. Вот то, куда я еду или куда я думаю ехать – ищу ли я Царство Божьего в этом устремлении? А ищу ли я Царство Божьего, чтобы ответить? Мне нужно ответить на вопрос, смогу ли я там расти более духовно или нет? Пятый. Как церковное и светское общество повлияет на меня, мою жену и моих детей? Очень важный вопрос. Окружение играет большую роль. Особенно для родителей, которым не удается духовно сильно повлиять на своих детей. Есть такие родители, которым, ну вот я смотря на них, смотря на их детей, я сомневаюсь, что родителям удается сделать правильный духовный вклад в своих детей. Даже в нашей церкви. И я рад буду быть неправ, я рад буду удивиться, или что я ошибаюсь, но я готовлюсь к тому, что когда дети в таких семьях дорастут до подросткового возраста, нужно будет больше этой семье помогать, нужно будет особым образом как-то заботиться о их детях. К сожалению, это реальность. Не всем родителям удается хорошо повлиять на своих детей. И если такая семья переезжает, она ставит огромный, под особенный риск помещает своих детей и самих себя. Я знаю одну семью, лично знаю брата, который на меня повлиял, духовно, хорошо повлиял. Они уехали за границу, погибли их дети. Жена потом вернулась в Украину, он живет там. Потому что нужно выплачивать ипотеку. Потому что они должники, они должны заплатить. Рынок рухнул на недвижимость, они могут продать и просто вернуть деньги в банк. Он остался там, она здесь. Это проблема очень серьезная. Конечно, жена должна была с ним остаться. Но вот такое испытание. И это не какие-то странные люди, которые там не умеют своей жизнью управлять. И это реальность их жизни. Они такое не планировали. И они совсем такое не думали. Но это то, что происходит. Люди не выдерживают, вплоть до того, что это трудно назвать уже христианской семьей, когда жена живет здесь, а муж живет там. Очень тяжелое испытание. Если это там короткий промежуток времени, это можно понять, но это уже долго. Поэтому это нужно думать. Большинство, очень много в тюрьмах Калифорнии сидят ДВР люди, дети верующих родителей. Дети, которые выросли в церкви, очень много. Скандалы очень многие были связаны именно с такими. Это прямо по новостям говорилось, вот они из этой церкви, это они вот это вот все сделали, там грабежи, продажи наркотиков и все остальное. Вот в таком смысле. Шестое. Не нарушу ли я какую-то волю Божью при переезде? Есть метод иммиграции такой, фиктивный брак. Взять визу на 6 месяцев, но остаться на 6 лет, скрываться там от правосудия и как-то там, в общем, вот это все делать. Это очень просто. Если мне придется эмигрировать таким способом греховным, то я не могу говорить, что Бог меня ведет туда. Но у меня там такие просторы раскрываются, я там же очень сильно все будет, так сказать, духовно, но только вот нужно будет вот здесь вот пока нарушить вот столько законов, и вот здесь обмануть, и все остальное, и при собеседовании сказать, что меня гонят здесь, я не могу поклоняться Богу, я преследуем этой властью за свои религиозные убеждения. Очень много, недавно со мной разговаривал один человек, у него знакомый в американском, не посольстве, консульстве, где дают визы. И человек, который, американка, которая там работает, она разговаривает с этим человеком, и этот человек мне передает, она говорит, понимаешь, так много пасторов обманывают. Ну вот я сижу за компьютером, я задаю ему вопрос, и он мне обманывает, стоит в окошко. И говорит, очень трудно просто верить потом этим людям. То, что там он христианин, вообще ничего не значит уже. Вот тоже он пастор уже ничего не значит. Потому что очень хочется получить визу, очень хочется туда, и очень многие люди начинают лгать для того, чтобы... Ну, у Бога сил не хватает мне визу дать, понимаете? Всесильное американское посольство, оно помогущественнее, чем Бог. Поэтому Бог-то мне как бы помогает, но я и как бы себе тоже должен Богу немножко помочь, где-то там сюлить, как бы так вот сказать, этак. Потому что Бог сам не справится, как бы получается так. Это большое искушение, потому если я нарушаю волю Божью при переезде, или при получении визы или что-то такое, я должен ясно понимать, мне не нужно никого обманывать, это грех. Седьмое, последнее. Еще один вопрос, который помогает ответить, ищу ли я волю Божью, выполню ли я миссию моей жизни, или смогу ли я выполнить служение моей жизни, или я буду заниматься лишь обеспечением своей семьи в тех обстоятельствах. Или максимум служения такое, как хобби, знаете, иногда в церкви немножко. Когда я об этом говорю, я понимаю, что и здесь люди так, христиане, живут. Поэтому я эту проповедь обращаю, ко всем, конечно, но я понимаю, что те христиане, которые здесь живут по принципу прихожанскому, они просто приходят и уходят с собрания, они не живут миссией Господа. Они просто здесь получают некий духовный такой допинг, некоторую защищенность, хорошее общество, то для них эти все слова, я понимаю, что это красивые слова, но это как горохом об стенку. То есть, я понимаю, что я не сильно, получается, к ним обращаюсь. То есть, если они здесь так живут, в принципе, не очень посвященно, они не очень пылают, они живут просто собой, своей семьей, у них, такая простая, интеллигентная, безбожно-христианская жизнь. То, конечно, миссия жизни, а выполнишь ли ты там миссию жизни? Пустой звук. Нет, очень правильно, миссия жизни, предназначение. Можно даже прослезиться во время проповеди. Я не выполняю здесь, что ж такое? Но только это не удержит человека здесь или где, на этой работе или на той. Его будет влечь более крутая работа, более крутое место жительства, более крутой город, более крутая церковь. Потому что у него миссия – это он. Его миссия – это его комфорт. Им уже движет комфортолюбие и сребролюбие. Поэтому, но для тех, у кого теплится сердце, для тех, кто думает об этом серьезно, для тех, у кого христианство не просто красивые слова, для тех, кто действительно понимает, что для меня жизнь – Христос, для тех, кто действительно живет так, что жизнь закончится очень быстро, очень чуть-чуть осталось. И мы станем перед Христом, и вся жизнь будет оценена не по моей карьере, и какое гарвардское образование у моих детей, и какой у меня был дом, квартира или еще что-нибудь, а потому как я жил перед Христом, эти люди, когда слышат слово о миссии своей жизни, для них это что-то значит. Я бы очень хотел, чтобы здесь было больше таких людей. Для меня это, может быть, самый важный вопрос. У каждого из нас есть миссия. Мы здесь на земле для того, чтобы явить Божью славу. Это дает наибольшее удовлетворение нашим сердцам. И Иисус Христос, который умирал за нас на Голгофе, и из Него текла кровь, Он этого достоин. Он достоин того, чтобы я хотя бы жизнь свою отдал Ему. Это мало, это очень мало по сравнению с тем, что Он сделал. Но хотя бы дни моей жизни, мои усилия, мои старания, мои способности, мои духовные дары, он достоин того, чтобы для него я это прожил. И чтобы я победил этот мир. И чтобы я победил все прекрасные ценности этого мира. И чтобы я сказал, что не Украина понад усе, и не моя семья понад усе, и не моя дружина понад усе, и не я понад усе, но він понад усе. Он этого достоин. И тогда мой вопрос: я исполню миссию своей жизни или нет? Смогу ли я реализовать или использовать дары, которые Он мне дал, максимально? Смогу ли я вырасти максимально? Смогу ли я проповедовать о Нем максимально? Потому что в этом все для человека. В этом жизнь для человека. Этот вопрос определяет. Я еще раз скажу, Бог может повести кого-то в другую страну. Кстати говоря, для того, чтобы быть миссионером, нужно ответить на эти же вопросы. Миссионерство – это тоже эмиграция, может быть. Нужно уехать в село, в другой город, лишить себя, может быть, какого-то комфорта, уехать в другую страну с другой культурой для того, чтобы выполнить миссию своей жизни, для того, чтобы действительно пламенеть ради Христа. Это может быть. Апостол Павел в Римлянам, в 9 главе, просто его сердце, мы уже заканчиваем, просто посмотрим сердце его, чем он жил. Римлянам 9 глава, мы знаем, что он был евреем, апостол Павел. И он говорит: «Истину говорю во Христе, не лгу. свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, я не обманываю, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я постоянно переживаю и мучаюсь от этого. Я желал бы сам быть отлученным от Христа, остаться без Христа, пойти в ад. За братьев моих родных мне по плоти, за евреев. То есть израильтян, которым принадлежит усыновление, и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Все им это уже принадлежит. Их и отцы, которые проповедовали, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. Он ревнует о своем народе. Он говорит, я бы так хотел жить для них. Я бы хотел проповедовать им, я бы хотел их спасение видеть. Почему я этот стих прочитал, эти стихи? Потому что это было место, где он мог наиболее ярко служить им. Он понимал их, он был в одном менталитете с ними, он мог говорить с ними на одном языке, но Бог увел его оттуда. Ему не получилось служить в Израиле. Он приходил туда, но Бог послал его к язычникам. Он был миссионером. И он ходил среди людей чуждой ему культуры и проповедовал там. И в первом послании к Коринфянам написано так, в 9 главе, с 19 стиха, он говорит, ибо будучи свободен от всех, я всем поработил себя. Я не обязан им был, но я поместил свою жизнь в такое положение, будто бы я их раб, дабы больше приобрести этих людей для Христа, дабы выполнить миссию своей жизни. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных, я под них подстраивался, чтобы им легче было понять Евангелие. Для чуждых закона, как чуждый закона был. Закона имеется в виду ветхозаветнего. Не будучи чужд закона перед Богом, то есть не нарушая Божьи заповеди, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный. Я лишал себя, говорит, всего для того, чтобы исполнить миссию моей жизни. Мне не нужна другая жизнь, он говорит. Я готов подстроиться, я готов ту свободу, которую я имею по праву перед Богом, я готов ею пожертвовать, если это поможет людям принять Христа. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. Чтобы хотя бы в некоторых воссиял Иисус. Но все это делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником Его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище, на соревнованиях бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Не просто кое-как живите, не просто захаживайте в церковь, не просто не грешите большими грехами. Какая разница, в Украине не грешить большими грехами или в Австралии? Нет никакой разницы. Что здесь это такое беспутное, непонятное христианство, что это в Австралии? Невелика потеря. Некоторые люди эмигрируют, и другие говорят, эх, жаль, ну что же они. Я говорю, ну ты знаешь, смотря на этого человека, бестолковое христианство здесь. Пусть живет там. Какая разница? К сожалению, никакой разницы. Павел говорит, бегите, чтобы получить, чтобы быть первым, чтобы обогнать всех, кто в этом зале. Чтобы когда Христос придет, он сказал, ты подойди ко мне. Ты жил верной жизнью, ты не был пастором, ты не был проповедником, у тебя не было таких даров, как у тех, но ты использовал все, что я дал тебе абсолютно верно. Встань впереди, тебе самый большой венец. И Павел говорит, сражайтесь за это. Сражайтесь, чтобы там на входе быть первым перед Христом. Он этого достоин. Он достоин того, чтобы вы сняли перед его ногами, положили венец. Господи, это все ты. Он достоин, чтобы весь этот зал ахнул. Неужели эта сестра служила больше всех нас? Иисус этого достоин. Ревнуйте о нем. Исполняйте миссию своей жизни. Бегите так, чтобы получить. Все подвязающиеся или посвящающие себя воздерживаются от всего. Они напряженно тренируются. Те бегуны для получения венца тленного, но мы не тленного. А мы не тленного. И потому я бегу не бесцельно. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Я не изображаю из себя здесь боксера-христианина. О, как я классно боксирую. О, и куча христиан, теоретиков тоже здесь боксируют. Мы красивее боксируем, чем у тебя. Они не умеют. У нас семинария, у нас отработанные удары. Мы такие красавцы. Все знают о нас. У нас есть крутой веб-сайт. Все знают о нас. Мы такие с образованием. Павел говорит, меня это вообще не интересует. Такая короткая жизнь мне, чтобы бить воздух и красоваться перед другими боксерами-теоретиками. Мне нужно быть в реальном сражении, поэтому усмиряю и порабощаю тело мое, жизнь мою. Я ее усмиряю и порабощаю, делаю ее рабом господина своего, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Другими словами, Павел говорит, у меня есть миссия в жизни, и я ради нее живу. Это миссия Евангелия, это миссия мой Господь. Это миссия явить Его славу здесь, на земле. Поэтому, если иммиграция или замена работы на более крутую, материальную, или переезд в другой город, или, может быть, даже переход в другую церковь, лишит меня возможности так пламенно исполнять свою миссию, я туда не пойду, как бы хорошо там ни было. Как бы материально там ни было все. Потому что я живу ради Царства Божьего. Братья и сестры, завершая, в это тяжелое время на Украине, я могу сказать, ничего не особенного не происходит. Может быть, Бог предназначил нам явить Его славу в том, что мы будем хоронить друг друга, от того, что здесь будут взрываться снаряды, и детей своих хоронить. Что из того? Мы призваны не только веровать, но и страдать за имя Господа. Как, какой Путин, какая Россия, какая война, что нас может так напугать, чтобы это было больше, чем наш Господь? Ничего. Поэтому, если Бог ведет нас быть здесь, да будем здесь. Да будем такими же зрелыми, как Иуда, неверующий, Фома неверующий. Иисус говорит, мне в Иерусалим идти, пойдем и умрем вместе с Ним. И это называется христианство. Не прихожанство, ухожанство, не просто бить воздух, красиво говорить, а жизнь свою положить ради Господа. Это христианство. Если кто-то не знал, кто-то не подозревал, то сейчас нужно это осознать. Но еще раз скажу, если Бог ведет вас уехать из Украины, потому что Он хочет явить свою славу через вас в другой стране, уезжайте. Мы вас поддержим. Мы поддержим вас. Едьте. Но только очень жалко, если вы будете уезжать. Давайте я еще раз это скажу. Мы вас поддержим, братья и сестры. Даже если кто-то решит уехать по слабости веры, мы любим вас. Господь повелевает проявлять благодать. И мы будем проявлять благодать, не бойтесь. Я это проповедовал не для того, чтобы мы боялись и уезжали таким образом, как я уже сказал, да, на следующее воскресенье. Ой, меня уже через неделю не будет. Будьте мужественными, говорите об этом прямо, дайте нам вас проводить, дайте нам молиться за вас, дайте нам благословить вас. Будьте честными, будьте мужественными, мы вас любим не потому, что вы здесь, или потому, что вы не уезжаете, или еще что-то. Может быть, я уеду, откуда я знаю? Я не знаю. Но важно мне одно знать, что я волю Божью должен исполнять. Мы должны исполнять волю Божью. Это наша Родина. Давайте встанем, помолимся. Господи, мы преклоняемся перед Тобой. Не знаю, как кто, а мне было хорошо во время этой проповеди, Отец. Не знаю, как кому, Господи. Мне было тепло, что есть выход, есть надежда, что Ты больше, чем весь этот мир, что ничто не может испугать. Мы малое стадо, мы боимся, это нормально. Но Ты уготовал нам царство. Дай нам, Господи, милости такой от Тебя, дай нам благодати, дай нам силы, чтобы нам искать Царство Твоего более всего на свете. Жить для Тебя, исполнять миссию, Господи, миссию нашей жизни. Пожалуйста, Отец, укрепи наши сердца, быть стойкими в это время и благослови нас, пожалуйста, действительно являть Твою славу здесь ли, в другой ли стране, миссионером ли поехав или эмигрировав в другую страну просто для жизни, Да будет имя Твое прославлено, Ты достоин этого. И, Господи, еще хочется прославить Тебя за то, что Ты Бог второго шанса всегда. Поэтому те, кто эмигрировали с неправильными мотивами, не нам их судить, а Ты их не судишь. Обнимаешь их, любишь их, Господи. Ведешь их дальше, растишь. Хочешь, чтобы они не застряли в прошлом, в вине, в чувстве вины, Господи, чтобы они, наоборот, пламенели Тобою там, где они сейчас есть. Ободри их, Господи, освободи их и дай им радоваться и служить Тебе. Во имя Иисуса Христа молимся Тебе. Аминь.